К моему немалому удивлению, школьный курс ксенологии угнездился в моей голове за один день, включая время написания вступительного теста в институт. Это заставило меня крепко задуматься. При всех моих генеральских погонах великим мыслителем я себя никогда не считал, да и не был им, естественно. Да, конечно, мне досталось молодое тело, соответственно, молодым мозгом. Но тело это как-то раньше не проявляло себя вундеркиндом. Видимо, доктор-мозговед Силк все-таки что-то накосячил с этим своим переносом сознания и одновременной закачкой знания в мозг. Что-то он там подковырнул в нашей с Игорем Лавровым черепушке, что заставило мозг работать в несколько раз интенсивнее. Я обратил внимание, что запоминаю прочитанное с одного раза, причем не слово в слово, а именно смысл. Всю воду и прочее бла-бла-бла из лекции мозг отжимал, как хорошая центрифуга, и забывал сразу и навсегда, а вот суть прочитанного оставалась. Скорость чтения выросла раз в 5. У меня даже глаза уставать стали от такого потока информации. Я решил пока использовать новые возможности без фанатизма, чтобы не пережечь себе что-нибудь полезное, вышедшем на форсаж мозге. Поэтому стал тщательно следить за временем и регулярно делать перерывы в занятиях. Тем не менее, через 1.5 месяца выпускной экзамен в колониальном технологическом я успешно сдал и получил, наконец, доступ к той информации по кваргам, которая меня действительно интересовала. Теперь, будучи дипломированным ксенологом, я имел возможность работать со специальными информационными разделами, содержащими подробные сведения о противнике. Стратегия, тактика, образцы вооружений, системы управления, средства радиоэлектронной борьбы. В общем, все злобные стреляющие железки и аксессуары к ним, которые столь дороги уму и сердцу имперского генерала-десантника и будущего образцового курсанта Земной Федерации. Для этого, правда, пришлось-таки поступить в аспирантуру. Но зато теперь я имел полное право не только читать о вражеской технике, но и щупать ее руками и даже копаться в ее внутренностях, чем я и планировал заняться, как только меня выпустят из больницы. Реабилитация моя уже подходила к концу. Илья Сергеевич, превратившийся за эти 2 месяца из провинциального врача в солидного, респектабельного джентльмена, хорошие авторские вознаграждения по патенту, они способствуют, выражал полное удовлетворение ходом выздоровления дорогого во всех смыслах пациента. Скорость восстановления его, правда, несколько удивляла. Уже через месяц он сказал, что, в принципе, меня можно бы и выписывать, но с учетом сложности случая лучше перебдеть, чем недобдеть. Я не возражал, мне было чем заняться. На стоянке у входа в больницу меня ждал личный флайкар, купленный через сеть и доставленный сюда как раз к моей выписке. Не самый навороченный, кстати, хотя средства позволяли. Не люблю без необходимости демонстрировать окружающим свою крутизну, даже если для этого, вроде бы, имеются предпосылки. Водить такие аппараты здесь разрешалось с 14 лет, поскольку автопилот все равно не даст пилоту уж очень сильно ошибиться и довести ситуацию до аварии. 20 минут полета над городом, и я дома. Мама встретила меня домашним обедом. Она вообще любила готовить сама. Эта мода вернулась лет 20 назад, да так никуда и не ушла. Еда оказалась необычной, но вкусной. И я с удовольствием ел, отвечая на мамины вопросы и делясь с ней своими планами.
«Высшее войсковое училище планетарного десанта?» повторила за мной мама, словно пробуя эти жесткие колючие слова на язык. «Но зачем, сынок? Деньги теперь у нас есть, и немалые. Можем переехать в новый дом, даже на Землю можем перебраться. Профессора из колониального технологического наперебой предлагают тебе работать с ними. Ты можешь сделать отличную карьеру. Ученых в армию не призывают. Зачем этот риск? Да и посмотри на себя. Какой из тебя военный? Да еще и десантник. Понимаешь, мама, научная карьера меня не привлекает. Да, у меня получилось всех удивить и кое-чего добиться в этой сфере».
«Кое-чего? Это ты так называешь метод лечения астероидной горячки? И 4 диплома о высшем образовании в 15 лет?»
«Да, мама, именно так я это называю. И сделал я это только потому, что умирал от неизлечимой болезни. Выхода у меня другого не было. Но посвятить этому жизнь я не готов. Это не мое».
«А что же твое? Бегать под пулями и стрелять в кваргов?»
Мама явно расстроилась и даже повысила голос.
«Тебя ведь могут убить там. Я уже потеряла твоего папу. Хоть он и не был военным. Не хватает мне еще потерять тебя».
«Мама», — тихо ответил я, — «выслушай меня, пожалуйста. Я сделаю все для того, чтобы меня не убили. Поверь мне, я и сам этого очень хочу, но я не могу поступить иначе. Кварги убили папу, и каждый день они продолжают убивать тысячи людей. Их нужно остановить. Ты ведь имела возможность убедиться, что если я упрусь в какую-то проблему рогом, то я ее решу. Я хочу решить проблему кваргов. Раз и навсегда решить, понимаешь?» Я говорил и удивлялся самому себе. У меня не возникло ни малейшего ощущения, будто я рассказываю легенду, скрывая за высокими словами свои истинные цели. Да, эти цели имели место быть, но все, что я сказал маме, тоже являлось правдой. И говорил я вполне искренне. Раздвоение личности. Или, наоборот, сдвоение. Мама молча смотрела на меня, потом тихо всхлипнула, но сумела справиться со своими эмоциями. «Откуда в тебе это, сын? Твой папа был добрым и отзывчивым человеком, но не жестким и целеустремленным, как ты. Я тем более. Да и тебя в детстве я помню совсем другим. Но ты вырос, сын. И знаешь, я рада, что ты вырос именно таким. С чего ты планируешь начать?» «Спасибо, мам». Я подошел к ней, сел рядом и обнял за плечи. «Ты совершенно права. Я смотрю на себя в зеркало и вижу отчаянного задохлика. Вот это я и буду исправлять в первую очередь. Ну и ксенология в аспирантуре, конечно. Врага надо знать в лицо». Для поступления в ВВУ планетарного десанта требовалось пройти ряд последовательных испытаний. Начиналось все с собеседования с военными психологами. Этот этап вызывал у меня наибольшие опасения своей непредсказуемостью. По результатам собеседования комиссии выносилась рекомендация на предмет допуска кандидата к дальнейшим испытаниям. Рекомендуется в первую очередь, просто рекомендуется, рекомендуется условно и, наконец, не рекомендуется. В последнем случае для испытуемого все на этом и заканчивалось. К моему сожалению, первый этап проходило не больше 30% кандидатов. А это, с учетом того, что рекомендуется условно, практически всегда тоже означало «приходите в следующий раз». Далее шла проверка пригодности кандидатов к службе по состоянию здоровья и физической подготовки. Военные медики анализировали медицинские документы и сами проводили осмотр потенциальных курсантов. А потом загоняли их на тренажеры. Требования к физухе, как водится в десанте, гуманностью не отличались. Результатом здесь тоже мог оказаться вердикт «негоден» с очевидными последствиями. Тем же, кто «годен», выставлялся интегральный балл от 50, ниже уже «негоден», до 100. Ну а дальше начиналась проверка уровня образования. Тесты по математике, физике, истории и космографии. С последними двумя мне пришлось повозиться. Но новые свойства моего мозга помогли решить вопрос за неделю. Причем на уровне гораздо более глубоком, чем требовалось для поступления. Десантное училище находилось на Ганимеде, куда я прибыл рейсовым кораблем за день до начала испытаний. Все документы в приемную комиссию я заранее подал через сеть. Ганимед когда-то был колонизирован европейцами. Большой разницы по сравнению с Титаном я не заметил, если не считать, что полнеба ночью занимал не Сатурн, а Юпитер. Да и днем его было отлично видно. Кто-то считает Сатурн самой красивой планетой Солнечной системы. А мне, если честно, Юпитер нравится больше. Ну, это дело вкуса, конечно. А искусственное термоядерное солнышко здесь оказалось ровно таким же, как и на Титане. Кружилось себе вокруг Ганимеда, имитируя 24-часовые сутки и циклы смены сезонов. Гравикорректор, вмурованный в скальную толщу спутника, исправно поддерживал классическую земную силу тяжести, так что никаких дискомфортных ощущений у жителей не возникало. Как и следовало ожидать, основным языком здесь служил английский. Спасибо Игорю Лаврову, знал я его неплохо, хотя немного подшлифовать эти знания все-таки пришлось. Я разместился в общежитии при училище. Конечно, никто не мешал мне остановиться в гостинице. Но вот захотелось вспомнить еще ту курсантскую молодость, когда после детского дома, а потом императорского кадетского училища, я приехал поступать в десантную школу младшего комсостава. Тогда я тоже жил в общаге,
деля комнату с двумя такими же безбашенными орлами, каким был сам. На удивление, здесь комнаты оказались индивидуальными, но я не расстроился. Дорога меня слегка утомила, и, плюнув на идею что-нибудь еще почитать к собеседованию, я просто завалился спать, следуя известному правилу – перед смертью не надышишься. Утром нас собрали в холле, построили в колонну и отвели в зал ожидания. Собралось нас там человек 40. Понятно, что здесь оказались далеко не все, но, видимо, поток желающих пройти испытание разделили на части, чтобы не устраивать столпотворение. Я слегка удивился архаичности процедуры приема. Двери экзаменационной аудитории периодически открывались, и кандидатов вызывал секретарь комиссии, называя имя и фамилию. Возможно, такова сложившаяся традиция. Таких деталей память Игоря Лаврова не хранила. А узнавать об этом специально мне в голову не пришло. Результат тестирования оглашали не сразу. Кандидаты выходили из аудитории и садились на свое место, ожидая, пока собеседование пройдет вся группа. Меня вызвали одним из последних. Секретарь проводил меня к столу, за которым сидели трое военных в возрасте, хорошо за 50, полковник и два подполковника. Их квалификационные шевроны впечатляли объемом боевого опыта и уровня теоретической подготовки. Наверное, такими и должны быть преподаватели военного учебного заведения воюющего государства. Я принял стойку смирно.
«Кандидат Лавров прибыл для прохождения вступительного испытания».
«Садитесь, кандидат». Я опустился на стул и приготовился отвечать на вопросы. Но сначала мне пришлось выслушать монолог полковника. «Итак, кандидат Лавров. Несколько необычный, надо заметить, кандидат. 4 гражданских высших образования и текущее обучение в аспирантуре Колониального технологического института на Титане по специальности ксенология. Обратите внимание, господа». Обратился он к подполковникам. «Кандидат имеет железное право на освобождение от призыва в армию. Тем не менее, он пришел к нам. Но это не все. Насколько нам известно, а известно нам доподлинно, никто из ваших предков, кандидат Лавров, никогда профессионально в армии не служил. Что вам здесь нужно, кандидат Лавров?» К этому вопросу я готовился. Я знал, что он последует обязательно, и давно подобрал аргументы для ответа. Как ни странно, основой для него послужил мой годичной давности разговор с мамой.
«У меня есть личный счет к кваргам, господин полковник. Мой отец погиб в системе звезды Ван Маанена 6 лет назад. Эсминец противника торпедировал его транспорт во время боя с нашими боевыми кораблями».
«Это нам известно, и мы выражаем вам сочувствие», — ничего не выражающим голосом ответил полковник. «Но для поступления в наше училище такой мотивации совершенно недостаточно. Мы существуем не для удовлетворения чувства мести, каким бы праведным оно ни было. Мне представляется, что, двигая вперед науку Федерации, вы могли бы принести куда больше пользы нашему государству, чем в качестве офицера десантных войск. Пусть не лично, но опосредованно, через новое оружие и новые технологии, вы, в качестве ученого, сможете убить гораздо больше врагов, чем лично стреляя в них или даже руководя подразделением десанта. У вас есть что на это возразить, кандидат?»
«Так точно, господин полковник. Я полностью согласен с вашим утверждением, что убивать врагов можно и не своими руками. Но есть счета, оплату по которым нужно требовать, глядя врагу в глаза. Это, безусловно, не аргумент, но такова моя позиция».
«Это все?»
«Разрешите мне продолжить, господин полковник?» Я дождался кивка полковника. «Я получил первые 3 высших образования только по одной причине. Я заболел астероидной горячкой. Эта болезнь до последнего времени считалась неизлечимой. У меня не имелось другого варианта, кроме как найти решение самому. Я чувствовал в себе силы сделать это, и я добился своего. Вот я, перед вами, и я здоров». Полковник повернулся к одному из своих подчиненных.
«Это так?»
«Так точно, господин полковник. Кандидат Лавров является одним из обладателей патента на метод лечения астероидной горячки, и его фамилия указана в заявке первой».
«Продолжайте, кандидат».
«У меня есть цель, господин полковник, и эта цель – не научная карьера. Я хочу закончить войну с кваргами, закончить при моей жизни и обязательно полной победой. Я хочу увидеть, как наши войска высадятся на ихнюю материнскую планету и захватят ее.
И моя цель – возглавить и провести эту десантную операцию».
«Хм, однако вы не умрете от скромности, кандидат»,
– произнес один из подполковников. «Это не пустые слова, господин подполковник», – спокойно ответил я. «Я умею ставить цели и достигать их. Посмотрите на меня. Одно то, что я жив, является доказательством этого утверждения. И цель свою я озвучил». Полковник пристально посмотрел на меня.
«Один русский полководец сказал как-то, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вы хотите сказать, что это ваш случай?»
«Не совсем, господин полковник. Я бы сформулировал иначе. Плох тот солдат, который не знает, зачем он хочет стать генералом. Я знаю».
«Господа, у вас еще есть вопросы к кандидату Лаврову?» «Мне кажется, мы услышали достаточно, господин полковник». «В таком случае вы свободны, кандидат».
Я вышел из аудитории, и дверь за мной закрылась, пропустив на собеседование очередного испытуемого. Ну что ж, я сделал, что мог. Теперь остается подождать, когда собеседование закончится, и узнать результаты. Последний соискатель курсантского шеврона покинул экзаменационную аудиторию минут через 40. Потом еще с полчаса ничего не происходило. И, наконец, нас построили для оглашения результатов испытания. Вперед вышел полковник и, заглядывая в планшет, начал называть фамилии и итоговые оценки. Форумы не врали. Большинство кандидатов получали вердикт к поступлению «не рекомендуется». Человек 5 получило «рекомендуется условно». И это явно радовало удостоившихся такой оценки. Трое парней и одна девушка, уже сейчас выглядевшие почти готовыми десантниками, получили оценку «рекомендуется». Нас, неоцененных, осталось двое. Я и белобрысый парень, чуть выше меня ростом, который заходил в аудиторию одним из первых.
«Кандидат Петренко», – произнес полковник фамилию Белобрысова. «Комиссия отложила принятие решения по вашей кандидатуре. Ввиду необходимости запросить в архивах дополнительные документы по вашим взаимоотношениям с полицией Каллисто, решение будет оглашено завтра, в это же время».
Белобрысый выглядел подавленным. Видимо, упомянутые взаимоотношения таки имели место и не красили его биографию.
«Кандидат Лавров», полковник посмотрел в глаза Игорю, «комиссия рассмотрела ваше дело с особой тщательностью и пришла к выводу, что ваши личные качества могут быть полезны планетарному десанту. Вердикт рекомендуется к поступлению в первую очередь».
На выходе из училища меня окликнули по фамилии. Я обернулся и увидел трех парней и девушку, получивших оценку «рекомендуется к поступлению». Я остановился и подождал, когда они меня нагонят. «Я Инга», — представилась девушка по-английски. «А это мои друзья Майкл, Стивен и Чен. Мы учились вместе на Земле, в Канберре». «Игорь», — представился я и вспомнил, что в Австралии есть пехотное училище младшего комсостава. «Так вы уже сержанты?»
«Да», – резко ответил крупный парень с широким круглым лицом, не слишком, на мой взгляд, обезображенным интеллектом. «Мы сержанты, старшие сержанты. Мы 2 года проходили учебу в австралийской школе мобильной пехоты и стали лучшими выпускниками. Наши родители – офицеры, и наши рекомендации к поступлению в высшее училище вполне заслужены. А кто ты такой? Ты ведь штатский».
«Стивен», одернула товарища Инга. «Держи себя в руках, мы же просто хотели спросить».
«Нет, пусть ответит. Завтра будут новые тесты, и кто-то из наших парней, честно заслуживших право здесь учиться, может не пройти конкурс из-за вот этого штатского выскочки».
Стивен сделал угрожающий шаг в мою сторону, но Чен положил руку ему на плечо, а Майк придержал за локоть. «Стивен, успокойся», — с напряжением в голосе произнес Майк. «Если ты сейчас устроишь драку у входа в училище, мы все вылетим отсюда еще до завтрашних тестов. Подожди немного. Если кандидат Лавров завалит тесты, то и переживать будет не о чем. Ну а если нет, то у тебя будет еще много возможностей задать ему самые разные вопросы». Стивен сбросил с плеча руку товарища, но, похоже, все-таки взял себя в руки, продолжая, однако, глядеть на меня с нескрываемой неприязнью. «Игорь, извините нас», — произнесла Инга, с раздражением поглядывая на товарищей. «Мы просто хотели узнать, чем вы так угодили комиссии.
Вы ведь действительно, на первый взгляд, не производите впечатления перспективного кандидата в офицеры-десантники».
«Я просто объяснил им», — ответил я, пожав плечами, «в чем вижу свои цели и задачи, как будущий офицер Федерации. Видимо, я нашел правильные слова. Извините, господа и дамы, но мне пора».
Я кивнул, отвернулся и зашагал в направлении стоянки флайкаров, чувствуя, как мою спину прожигает неприязненный взгляд. И, похоже, не один.
Утром следующего дня я вновь стоял перед комиссией, на этот раз медицинской. Высокий и довольно молодой для своего звания подполковник медслужбы уже пару минут внимательно изучал на планшете мои медицинские документы, не предлагая мне сесть. Наконец, он поднял на меня взгляд.
«Астероидная горячка? И каково она чувствует себя живым трупом, кандидат?
Мерзейшие ощущения, господин подполковник, но очень тонизирует и стимулирует к созидательной активности». Я позволил себе обозначить легкую улыбку.
«Наслышан, наслышан. Но вынужден вас огорчить, кандидат. В данный момент у комиссии нет претензий к вашему здоровью. Но недавно перенесенная тяжелая болезнь, до последнего времени считавшаяся неизлечимой, по регламенту испытаний сразу снимает с вас 30 баллов. Вы желаете продолжать?»
Это был удар ниже пояса. Теперь, даже выполнив все упражнения идеально, что практически невозможно, я получу максимум 70 баллов. Но отступать я в любом случае не собирался.
«Так точно, господин подполковник!» Я постарался сохранить спокойствие в голосе. «Разрешите продолжить прохождение испытания?»
«Удар держать вы умеете, кандидат. Что ж, посмотрим, что вы сможете нам продемонстрировать. Сержант, он ваш».
Первым тестом на вшивость оказался кросс. 5 километров по пересеченной местности. С этим у меня проблем не возникло. Бегал я неплохо и в норматив уложился с приличным запасом. А вот дальше начались сложности. Отдышаться после бега дали всего пару минут, и сержант погнал меня на турник. Своими 20 подтягиваниями я остался доволен, но сразу после них пришлось отжиматься от пола. И выжать из себя я мог только 53 раза, хотя свеженьким отжался бы все 80. Хуже всего у меня получились упражнения с поднятием тяжестей и метанием тяжелых предметов в далекую даль. И вот теперь мне предстояло их выполнить. Штанга, зараза, никогда не была сильной стороной моей физической подготовки. Я еле выжил минимальный допустимый вес. Тип мышц, счастливым обладателем которого я оказался, отлично подходил для работы с весом собственного тела, а также для бега на длинные дистанции, плавания, единоборств и много чего еще полезного для десантника, но не лучшим образом проявлял себя в тяжелых силовых нагрузках. Возможно, медицинский подполковник был прав, и я еще не до конца оправился от болезни, но сейчас я предпочел об этом не думать. Следующим этапом оказалась проверка точности броска и реакции. Упражнение заключалось в метании в цель массогабаритного имитатора гранаты. На разном расстоянии от меня, прямо из земли полигона, выскакивали прямоугольные мишени размером с торс взрослого человека. Мне поставили задачу поразить как можно больше мишеней за 1 минуту. И тут мой организм вновь меня удивил. Как-то раньше я за собой не замечал талантов в этой области, но сейчас все мои броски приводили к попаданиям в центр мишеней. Вот только одна беда. До самых дальних целей я гранату просто не мог добросить. Мне повезло, что таких мишеней оказалось не более 10%. Но все равно я катастрофически терял время, поскольку убирались они не сразу, и приходилось ждать появления более близкой цели. Результат, тем не менее, меня не огорчил. Да и сержант смотрел на изничтоженных мною врагов с явным одобрением. Дальше шли тесты на гибкость, равновесие, вестибулярный аппарат и общую координацию движений, которые я прошел достаточно уверенно. И, наконец, вишенкой на торте оказался поединок с инструктором.
Меня предупредили, что убивать и калечить меня никто не собирается. Но во всем остальном я могу на поблажки не рассчитывать. Интенсивность атак инструктора будет нарастать постепенно. Задача – продержаться как можно дольше, не выйдя за пределы очерченной площадки и не улетев в нокаут. Ну и, естественно, кандидат имел право просто сдаться, например, если инструктор возьмет его на болевой прием. Тесты мы проходили индивидуально, и я не видел, как это испытание удавалось другим кандидатам в курсанты. Сержант вывел меня на середину шестиугольной площадки и оставил в одиночестве. Обычная лужайка с короткой травой, очерченная по периметру белыми линиями. Вдоль одной из сторон стоит удобная скамейка, пока пустая. И все, в общем. Я решил воспользоваться возникшей паузой и сделал короткую разминку с упором на растяжку и разогрев стоп и коленей. Через несколько минут я увидел своих экзаменаторов. Их оказалось четверо. Незнакомый мне майор в полевой форме и та самая троица, которая проводила со мной первичное собеседование. Пока они не торопясь подходили к площадке, я продолжал разминаться и лишь сочтя, что они приблизились на достаточное расстояние, изобразил стойку смирно и доложился по форме. «Разминаетесь, кандидат?» «Это правильно», – произнес полковник, выслушав мой доклад. «Вот ваш инструктор, майор Стейниц. Условия испытания вам известны?»
«Так точно, господин полковник», – без задержки ответил я.
«Напомню все же, что смертельные и калечащие удары можно только обозначить, но не наносить их в полную силу. Качественно прошедший такой удар считается победой в поединке. В остальном вы можете делать что угодно для того, чтобы остаться боеспособным в течение максимально возможного времени, не покидая боевую площадку. Вам все ясно, кандидат?»
«Так точно, господин полковник», – вновь повторил я.
«Тогда приступим, майор. Командуйте». Стейниц посмотрел на меня оценивающим взглядом. Я ответил ему тем же. Майор слегка приподнял бровь, хотя мне могло и показаться.
«Расходимся к противоположным сторонам площадки. Начинаем по моей команде», — распорядился инструктор, указав мне рукой, куда вставать. Между нами оказалось 8 метров. Я внимательно наблюдал за противником, пытаясь понять, в каком стиле он будет драться. Ростом Стейниц меня превосходил 5 сантиметров, и явно был тяжелее 15 килограммов. Под свободно сидящей на его внушительной фигуре полевой формой перекатывались тренированные мышцы. Двигался майор плавно, но чувствовалось, что плавность эта обманчива, и неторопливые с виду движения могут в любой момент взорваться быстрым ударом или прыжком. Все 10 месяцев перед поступлением я усиленно старался привести свое тело в удобоваримое состояние. В прошлой жизни по роду деятельности я неплохо владел несколькими видами единоборств. В боевой версии, естественно. С них я и начал подготовку здесь. Оказалось, что навыки частично сохранились и в новом теле, но его возможности явно не соответствовали моим умениям. Не хватало растяжки, гибкости, да и элементарной силы мышц, не говоря уже о выносливости. Бедный организм домашнего мальчика Игоря Лаврова даже в страшном сне не мог представить, в какие злые и жестокие руки он попадет. Доставалось ему по полной программе. Из спортивного клуба, куда я немедля записался по окончании реабилитации, я выползал чуть не на четвереньках. Мама только грустно качала головой, когда я добирался до дома. Но через полгода в ее взгляде стало появляться одобрение и радость за успехи сына. Добрый доктор Силк и по этому разделу человеческой деятельности загрузил в мой мозг кое-какую информацию. В теории я теперь владел больше, чем 10 различных боевых стилей, о которых раньше разве что только слышал. Но в практику эти знания переносились куда медленнее, чем то, что я умел раньше сам. Поэтому я взял из них лишь то немногое, что мог за имеющееся время освоить, и что показалось мне наиболее эффективным или неожиданным для потенциального противника. И вот теперь мне предстояло опробовать весь этот арсенал в деле. «Начали!» – скомандовал майор, и я краем глаза увидел, как полковник запустил секундомер. Тянуть время инструктор не стал, ведь задача у него стояла совершенно противоположная – выбить кандидата из боя как можно скорее, с учетом ограничений, естественно. Все же бой предстоял учебный, и вырубив испытуемого с первого удара, инструктор не смог бы выявить его уровень подготовки. Поэтому начал он с не очень быстрой атаки, двойкой руками в голову. Я защитился уходом назад, не переходя в контратаку,
Смысла сразу раскрывать свой потенциал я не видел. Рассчитывать на победу над таким подготовленным бойцом было бы опрометчиво. И если показать ему сразу свой уровень, велик шанс, что время, которое он даст мне на раскачку, сильно сократится. А время – наше все. Это наши баллы, за которые надо держаться зубами. Вторая атака оказалась уже куда быстрее, но тоже явно не в полную силу. Пока инструктор действовал достаточно прямолинейно, но не совершал обманных движений, а просто атаковал меня с разных дистанций. В этот раз Стейнец начал с удара ногой в бедро, с переходом в атаку руками в голову и в корпус. Свою ногу я успел из-под удара убрать, но оказался при этом вплотную к границе площадки. Поэтому от ударов руками пришлось уходить в сторону с быстрым разрывом дистанции. Контратаковать я опять не стал. Не время еще. Вообще, мне показалось разумным зеркалить уровень, демонстрируемый инструктором, показывая ровно столько своих возможностей, сколько необходимо для парирования текущей угрозы. Как оказалось, инструктор уже встречал на своем жизненном пути немало хитрожопых кандидатов в курсанты. Во всяком случае, следующая атака оказалась чуть не вдвое быстрее предыдущей и предварялась ложным вызовом, имитирующим атаку рукой в голову. Пришлось отбиваться уже всерьез. От демонстративного удара я слегка отклонился вправо. Последовавшую подсечку пропустил под вовремя приподнятой опорной ногой, а последовавший за этим очень быстрый удар кулаком в печень мне пришлось блокировать, поскольку уйти от него я уже не успевал. После блока дистанция сократилась до минимума, и чтобы не дать майору продолжить атаку с печальными для меня последствиями, мне пришлось отвечать самому. Я провел боковой удар локтем в плечо. Такие удары эффективны против более тяжелых соперников, поскольку могут быть достаточно сильными. Моей задачей в данный момент являлось не столько ударить майора, сколько оттолкнуть его подальше и разорвать дистанцию. Такой тактики инструктор, видимо, от меня не ожидал. Удар он видел и смягчил его, слегка сместившись в сторону. Но это действие заставило его прервать атаку, чего я, собственно, и добивался. Мы вновь разошлись на среднюю дистанцию, и майор начал двигаться, совершая короткие ложные движения в разные стороны и пытаясь прижать меня к краю площадки. Он видел, что я веду себя пассивно, и пытался таким способом вынудить меня на атакующие действия, чтобы потом подловить на вынужденном раскрытии встречным ударом или контратакой. Я понимал, что бесконечно отступать не получится. По моим ощущениям, с начала боя прошло уже около минуты. Негромкий писк секундомера в планшете полковника подтвердил мою правоту. В принципе, минимальный норматив я выполнил. Но надо мной бетонной плитой нависал штраф в 30 баллов за астероидную горячку, которая даже после излечения, как оказалось, способна меня преследовать и мстить за свою преждевременную кончину. Очевидно, истечение первой минуты боя окончательно развязало инструктору руки. Он все настойчивее вынуждал меня к атаке, не давая выбраться на открытое пространство. Ну что ж, ложные действия я тоже умею совершать. Быстрым коротким шагом я сократил дистанцию и слегка оторвал от земли впереди стоящую ногу, имитируя удар в корпус. На самом деле бить я не собирался, и инструктор, как опытный боец, это понял. Он не стал уклоняться от фальшивого удара, а решил сработать на опережение, сам сделав шаг вперед. При этом майор слегка присел и, страхуясь правой рукой от моей левой ноги, вдруг я все же решу нанести удар, даже не в полную силу провел быстрый прямой кулаком в район солнечного сплетения. Мастером он все-таки оказался классным. Полноценно парировать этот удар я не смог, но слегка сместиться все же успел. Кулак Стейнеца прошел вскользь по ребрам, не задев ничего жизненно важного. Тем не менее, бок взорвался болью. И, что самое неприятное, моя ситуация оставалась критической. Уйти назад я возможности не имел. Там меня ждала граница площадки. Влево уходить оказалось неудобно из-за странной стойки, в которую я сам себя загнал, пытаясь увернуться от удара инструктора. Вправо двигаться я опасался, не желая нарваться на встречный удар ногой или рукой с разворота, который Стейницу из текущего положения выполнить ничего не стоило. Поэтому, кроме контратаки на короткой дистанции, мне ничего по сути и не осталось. Против заметно более тяжелого соперника это почти всегда проигрыш. Но ведь мы не на спортивном состязании. Здесь можно делать все, хоть и контролируя при этом силу удара. И я нанес 3 быстрых тычка пальцами в болевые точки на шее, ключице и в подмышечной впадине противника. В эти удары я вложил всю скорость, на которую оказался способен мой еще недостаточно тренированный организм. Майор мгновенно оценил угрозу и резкими уклонами не позволил мне точно попасть в цель. Но при этом устойчивость его стойки слегка нарушилась, чего я и добивался своей отчаянной атакой. И в качестве завершения комбинации я вместо ожидаемой инструктором попытки нанести четвертый тычок, выполнил обычный толчок, открытый ладонью в грудь. Сделая я это сразу, мне бы просто не удалось сдвинуть тяжелого противника с места. Майор и теперь не потерял равновесие, но был вынужден отступить на шаг назад, открывая мне дорогу к свободе. Прыжок вправо с перекатом вывел меня почти на середину боевой площадки. Да, конечно, в спину мне прилетел удар ногой, но нога инструктора двигалась вдогонку за моим телом, поэтому сильного удара у майора не получилось. У меня даже дыхание не сбилось. Я резко вскочил и развернулся лицом к противнику. Майор Стейниц улыбнулся, кивнул мне и развернулся лицом к комиссии. «Господин полковник, кандидат Лавров испытание прошел. Мы ведь не собираемся его убивать, а если его не убить, то он так и будет бегать от меня по всей площадке».
«Хм, не ожидал», – произнес полковник, делая пометку в планшете. «Но вам, майор, конечно, виднее». И, подняв взгляд на меня, добавил: «Свободный кандидат. Результат вам объявят позже».
Как оказалось, поединок с майором Стейницем спас меня от немедленного отъезда домой. Высший балл за этот бой позволил мне набрать 53 итоговых балла в тесте по медицине и физической подготовке. Не просто мало, а очень мало. Мои шансы стать курсантом таяли на глазах. Общеобразовательные тесты проходили в течение следующих 4 дней. Уровень сложности экзаменов по математике и физике мог вызвать у меня только улыбку. Дополнительными вопросами экзаменаторы меня особо мучить не стали, опасаясь, похоже, что я знаю сдаваемый предмет куда лучше, чем они сами. Документы из моего дела они, похоже, читали, и опасались они не беспочвенно. Но я вел себя предельно корректно, не демонстрируя излишний свой уровень подготовки. Зачем ставить людей в неловкое положение и наживать себе лишних недоброжелателей? Похоже, мое поведение оценили. По крайней мере, высший балл я получил по обоим экзаменам без проблем. С космографией и историей тоже сложностей не возникло. Но тут уже, конечно, с преподавателями тягаться у меня шансов не было. Тем не менее, моими знаниями они остались довольны. Объявление окончательного решения приемной комиссии состоялось на следующий день после сдачи последнего теоретического экзамена. По итогам тестов, каждому кандидату выводилась интегральная оценка, суммирующая его показатели во всех испытаниях и бонусы за дополнительные знания и умения. Исходя из количества мест в училище, определялся проходной балл. В нашем случае он равнялся 282. Очень много, на самом деле. Но и желающих набиралось 8 человек на место. И это тех, кто нигде не провалился до уровня «негоден» или «не рекомендуется». Мне начислили 100 баллов за первичное собеседование и 100 за общеобразовательные тесты. Еще 53 я получил за медицину и физподготовку. Кроме того, регламентом предусматривались дополнительные баллы за наличие у меня дипломов о высшем образовании. Причем только за физику и медицину. Ксенология и биохимия у военных не котировались. Всего набралось 273 балла. На 9 меньше, чем нужно. Я уже нацелился было возвращаться в общагу, собирать вещи, но нас пока не отпустили из зала, где собрали всех кандидатов для объявления результатов. Как оказалось, с выводами я поторопился. Имелся в регламенте испытаний незамеченный мной ранее пунктик, согласно которому кандидат, получивший на первичном собеседовании оценку «рекомендуется к поступлению в первую очередь», мог рассчитывать на принятие решения по своей кандидатуре в индивидуальном порядке, при условии, что до проходного он не добрал не более 15 баллов. Нас таких оказалось 5. 4 парня и 1 девушка. Мрачный сержант проводил нас в кабинет начальника училища. Генерал-лейтенант Шиллер, крупный сидеющий мужчина с тяжелым подбородком, выслушал доклад сержанта и кивком отпустил его, после чего обратил взгляд на нас.
«Итак, кандидаты, признайтесь сами себе, вы облажались», произнес он с легким пренебрежением и начал что-то рассматривать в своем планшете. «Вас здесь 5.
И только один из пяти выйдет отсюда курсантом. Остальные поедут домой. Кандидат Яковлева, начнем с вас. Вы завалили тест по физподготовке. Ни силы, ни реакции, ни бойцовских навыков. Вылезли только на гибкости, вестибулярном аппарате, координации движений и выносливости. Общий результат 268 баллов. У вас есть 3 минуты, чтобы доказать мне, что вы можете быть полезны планетарному десанту. Вы можете называть любые свои умения и навыки, которые не были учтены при выставлении интегральной оценки. Если я сочту их важными для нас, я могу добавить к вашему результату некоторое количество баллов. Вопросы?
Никак нет, господин генерал-лейтенант.
Время пошло.
Девушка вызвала у меня симпатию. Она держалась уверенно, но без вызова. Особой красотой Яковлева не отличалась, но внешность имела приятную и неординарную. Я спелеолог, не профессионал, но уровень высокий, имею квалификационный аттестат, у меня полностью отсутствует клаустрофобия, отлично ориентируюсь в полной темноте в любых помещениях, включая полуразрушенные бункеры и другие подземные сооружения. В естественных пещерах, само собой, тоже. Есть опыт дайвинга, в том числе в затопленных тоннелях.
У вас все, кандидат?
Так точно.
Тогда могу вас разочаровать. Вы выбрали не то училище. Для десантника все эти качества вторичны. Я мог бы после проверки добавить вам 5 баллов за умение ориентироваться в подземных бункерах. Но это все равно ничего не изменит. Вернитесь в строй, кандидат Яковлева.
Генерал вновь глянул в планшет.
Так, теперь кандидат Ву Чи Зунг. Вы практически завалили физику и математику. Общий результат 270.
Невысокий вьетнамец с характерной азиатской внешностью сделал шаг вперед.
3 минуты, кандидат. Время пошло.
Господин генерал-лейтенант, вьетнамец говорил по-английски почти без акцента. Я следопыт, очень хороший следопыт, смею надеяться. Ориентирование в джунглях, умение преодолевать болота, водные преграды, опыт выживания в тропическом лесу без снаряжения и запасов продовольствия. Умею изготавливать метательное оружие из подручных материалов. Хорошо стреляю из лука и арбалета. Далеко и точно метаю нож и топор. Это все. Остальное уже учтено в оценке. Генерал задумался.
Кандидат, я не скажу, что вы нужны нашей армии. Я даже готов написать вам рекомендацию. Но в другое училище. Десантник и диверсант – это разные военные специальности. Да, десантник может оказаться в ситуации, когда ему понадобятся ваши навыки. Но это экзотика. Редкая экзотика. Тем не менее, шанс вы получите. Минимальный. Я добавлю вам 12 баллов. Ровно до проходного. Если никто из оставшихся троих не наберет больше, вы станете курсантом. После проверки ваших умений, естественно. Встать в строй.
Генерал оглядел оставшихся 3 кандидатов и снова сверился с записями в планшете.
Кандидат Лавров.
Я сделал шаг из строя.
Вы завалили...
Генерал посмотрел в планшет.
«А ничего вы не завалили. Минус за медицину 30 баллов. И как вы с таким штрафом вообще до меня добрались? Итоговая оценка 273. Ваше время пошло».
«Господин генерал-лейтенант, помимо дипломов, учтенных в интегральной оценке, у меня имеется еще 2 высших образования – биохимия и ксенология».
«За ксенологию добавлю 5 баллов. Она любому офицеру может быть полезна, но критического значения не имеет. Еще?»
«Знание наземной боевой техники стрелкового и ракетного оружия кваргов на уровне осуществления мелкого ремонта несложного технического обслуживания и программирования систем управления. Некоторыми машинами кваргов могу уверенно управлять. С последним я несколько преувеличивал, но сейчас скромность показалась мне не слишком уместной».
«Так...»
Генерал задумался. А потом принялся что-то искать в своем планшете.
«Что это за машина?»
На экране генеральского планшета я увидел аппарат, который в моем мире называли бы шагающим танком. Здесь, однако, это название не прижилось. «Легкий штурмовой робот пехотной поддержки. По нашей классификации малый дракон. Одноместный. Имеет на вооружении автоматическую пушку калибром 32 мм, встроенную в правый манипулятор. Автоматический же гранатомет в левом манипуляторе,
две ракеты «Земля-воздух» в ранцево-пусковой установке и огнеметную систему ближнего радиуса на правом плечевом сочленении. Система управления огнем включает сканер передней и верхней полусфер и контроллер автоматического сопровождения и классификации целей. Имеет возможность одновременного ведения огня по разным целям из разных видов оружия с учетом приоритетности.
«Достаточно», – произнес генерал и ткнул пальцем в пиктограмму на виртуальной клавиатуре. «Майор Игнатов, зайдите ко мне».
Спустя минут пять я уже спускался в лифте куда-то на нижний подземный уровень здания школы. Двери разошлись в стороны и выпустили нас с майором в просторный ангар, не слишком ярко освещенный потолочными светильниками. Идти далеко не пришлось. «Вот он, наш трофей», — показал майор на неподвижно стоящего в углу боевого робота. «Малый дракон. Впрочем, генерал-лейтенант сказал, что тебе знаком этот тип техники».
«Так точно, господин майор, знаком».
«Наши десантники захватили его во время штурма базы кваргов в системе беты гончих псов. Он оказался еще в заводской упаковке. Там много трофеев взяли. Этого робота генерал-лейтенант Шиллер отжал у трофейщиков в качестве демонстрационного пособия для курсантов нашего училища. В кабину доступ есть, но больше нам своими силами добиться не удалось. Управление заблокировано, а вызывать с земли специалиста слишком долго и затратно. В кабину полезешь?»
«Да, нужно кое-что проверить».
«Вперед!»
По скобам на левой ноге робота я взобрался в кабину и осмотрелся. В принципе, все здесь мне оказалось знакомо. Я немало времени провел, ковыряясь в начинке наземных боевых машин кваргов. Правда, обычно они имели те или иные повреждения, а этот экземпляр сиял новизной. Все нужные мне разъемы и порты в кабине имелись, поэтому я не стал испытывать терпение майора и выбрался наружу.
«Господин майор, у меня есть с собой кое-какое полезное оборудование, но оно в моей комнате в общежитии. Если вы разрешите мне его принести, то с помощью пары толковых техников и мобильного ремкомплекса я часа за три смогу подружиться с этим аппаратом».
«Вот как? Ну что ж, тогда подождите немного».
Майор отошел в сторону и переговорил с кем-то по коммуникатору.
«Кандидат», — вновь вернулся он ко мне, — «у тебя 30 минут. Ровно в 14:10 ты должен быть здесь. К этому моменту тебя будут ждать техники и ремкомплекс. Но смотри, командира ты заинтересовал. Не разочаруй его».
«Разрешите выполнять?»
«Выполняй».
Техники, два прапора лет под 40. Сперва отнеслись ко мне, мягко говоря, настороженно. Но минут через 40, разобрав, следуя моим указаниям и при моем непосредственном участии вражеского робота чуть не наполовину, они отбросили сомнения и впали в состояние азартного энтузиазма. Мужики работу свою любили, и поучаствовать в обуздании и приручении чужой машины им оказалось очень даже интересно. Как только мы добрались до нужных мне коммуникаций, я вынул из сумки свое слепленное еще в аспирантуре на Титане оборудование и стал аккуратно присоединять переходники к техническим разъемам дракона. Теперь у меня имелась возможность подключить к электронным потрохам робота блоки с обычным человеческим интерфейсом, которые преобразовывали написанный мной программный код в последовательность команд, нормально воспринимаемую техникой кваргов. Моя программа использовала небольшую уязвимость в системе доступа по техническим портам. Кварги заботились в основном о том, чтобы из кабины робота нельзя было получить доступ к управлению, не обладая соответствующими цифровыми ключами. Но при ремонте поврежденной техники использовались не только и не столько интерфейсные разъемы, расположенные в кабине, сколько технические порты внутри корпуса, к которым я сейчас и подключился. Система защиты здесь оказалась несколько слабее и не была рассчитана на опередившие этот мир на 200 лет методы взлома. В общем, когда через 3 часа двери лифта открылись и в ангар вошли майор Игнатов и генерал-лейтенант Шиллер, мы с техниками по 10-му разу надраивали дракона, счищая с него остатки смазки и технических жидкостей, которыми сами же его уделали при разборке-сборке по самые уши. Пардон, внешние эффекторы сканеров. При появлении высокого начальства мы попрыгли вниз с робота, встали в короткую шеренгу, и старший по возрасту и, видимо, по сроку службы, прапор бодро доложил: «Господин генерал-лейтенант, сводная техническая бригада завершила работы по предэксплуатационной подготовке трофейного боевого робота типа «Малый дракон» в установленный срок».
«Кандидат Лавров».
«Я»,
— бодро откликнулся я, делая шаг вперед.
«Продемонстрируйте нам результат ваших усилий».
«Есть», — ответил я, разворачиваясь к роботу.
Не скажу, что в кабине сиделось удобно. Все-таки кварги помельче людей. Да и анатомия у них отличается. 7 длинных гибких пальцев, руки короче, чем у нас сантиметров на 10, ноги, наоборот, длиннее. Голова по основным признакам похожа, то есть ушей, ртов, носов и глаз у них столько же, сколько и у нас. Выглядит это все, конечно, на человеческий взгляд несимпатично. Но да кому понравится кожа с синеватым отливом, как у зомби из здешних ужастиков, висящая в складочку, как будто кварк сел на диету и похудел раза в 2 за пару дней. Но бойцами они при этом оказались хорошими и противниками весьма опасными. В общем, в неудобном кресле я кое-как разместился. Планшет я подключил к системе заранее и теперь просто опустил на плечи раму, выполняющую роль ремней безопасности. При этом мои руки-ноги почувствовали, как их охватывают фиксаторы экзоскелетной системы управления, позволяющие роботу повторять все движения моего тела. Экзоскелет плавно принял положение, соответствующее текущей позе дракона. Планшет пискнул сигналом готовности. Тест систем прошел без провалов. Все, аппарат к бою и походу готов. Я, не торопясь, развернулся к офицерам. Сделал 2 шага по направлению к ним. Повращал корпусом вправо-влево. Приподнял правый манипулятор и навел пушку на дальнюю часть ангара. Боекомплект, кстати, как ни странно, имелся. Видимо, машина поставлялась в боевые части с уже загруженными боеприпасами, что, на мой взгляд, несло в себе определенные риски. И у нас так делать бы не стали. Но кто их, кваргов, знает? Может, они пытались таким образом снизить время подготовки машины к бою, но что-то с этим экземпляром им такой подход не сильно помог. Я еще немного побродил туда-сюда, принимая воинственные позы и демонстрируя возможности робота. И собрался было вернуть машину на место, но генерал подал мне знак остановиться. Он что-то приказал техникам, и те убежали в дальний конец ангара. Вскоре они вернулись с 4 защитными шлемами. Повинуясь дистанционной команде, дальняя стена ангара медленно сдвинулась в сторону. И моему взгляду открылся длинный и широкий коридор, заканчивающийся тупиком метров через 200. В его конце поднялись 3 мишени, повторяющие контурами боевые скафандры кваргов. Офицеры и прапорщики надели шлемы, заняли места за защитной перегородкой, и генерал вновь подал мне знак рукой, указывая на мишени. Стрелять из трофейного оружия мне еще не приходилось, но в таких тепличных условиях нужно еще суметь промахнуться. Генерала, видимо, интересовало, все ли система робота мне удалось подчинить новым хозяевам. Что ж, продемонстрируем, да и сами полюбуемся. Я вывел машину на огневой рубеж. Боевой интерфейс кваргов меня раздражал. Зрение у них, на удивление, от нашего почти не отличалось. Но вот восприятие... В общем, я еще в аспирантуре долго к нему приспосабливался. Все эти взаимно пересекающиеся разноцветные окружности и многоугольники, хаотично плавающие перед глазами, воспринимались как угодно, но не как система прицеливания. Но привычка – великое дело. Я приподнял правый манипулятор и 2 одиночными выстрелами из пушки разнес крайние мишени. От попаданий осколочных снарядов они разлетелись на мелкие фрагменты, оставляя только жалкие огрызки около бетонного пола. На 3-ю мишень я не пожалел гранату, заранее прикинув, будет ли ее взрыв безопасен для зрителей. Результат мне понравился. От центральной мишени не осталось даже огрызка. Из коридора налетела ослабленная расстоянием ударная волна и слегка толкнула робота в корпус. Вернув машину на исходную позицию, я выбрался из кабины и бегом направился к офицерам.
«Господин генерал-лейтенант!»
«Отставить, курсант Лавров! Благодарю за службу!»
«Служу Земной Федерации!» —
бодро ответил я, испытав немалое облегчение.
«Заканчивайте свои дела на гражданке, курсант. У вас есть 2 дня. Копию приказа о зачислении и прочие детали вам сбросят на планшет. Свободны!»
В общежитие я вернулся в приподнятом настроении. Все-таки фортуна не обошла меня стороной, Немного омрачало результат лишь понимание того, что без элементарного везения, счастливого стечения обстоятельств я мог бы и не поступить. И это надо обязательно учесть на будущее. У меня нет права на неудачу, а значит, не вправе я рассчитывать и на везение. Думая так, в душе я понимал, что все это благие пожелания и не более. Слишком большую роль в жизни человека играет случай. Иногда не стоит ждать верного шанса, а нужно рискнуть и выиграть. Или проиграть, но хотя бы потом всю жизнь не жалеть, что так и не рискнул. Размышления мои были прерваны негромким окликом. «Курсант Лавров, можете уделить мне пару минут?» Я обернулся. В тени декоративного растения, расслабленно прислоняясь к стене коридора, стоял Чен. Один из парней, которые удержали от необдуманной драки своего товарища на выходе из училища. «Конечно, Чен. Чем обязан?» «Вы зря не поладили со Стивеном, курсант». «Я с ним не ссорился. По-моему, я даже не успел ему толком ничего сказать». «Майк, лучший друг Стивена, который тоже был тогда с нами, не набрал проходной балл. Теперь он летит домой, на землю. А мы со Стивеном и Инга теперь курсанты, как и ты. Стивен в бешенстве и все время вспоминает тебя. Он считает, что Майк не поступил из-за таких, как ты». «Ты и так тоже считаешь, Чен?» Мы незаметно перешли на «ты», но я не имел ничего против. «Конечно, нет!» Он обозначил на лице легкую улыбку. «Но Стивен – мой товарищ по австралийской школе. И я бы не хотел, чтобы из-за вашего конфликта он вылетел из училища. Я пришел попросить тебя быть с ним аккуратнее. Он вспыльчив и неуравновешен. Адекватно ведет себя только со старшими по званию или со старыми друзьями, вроде Майка или Инги. И еще у него отец адмирал, сидит в высоких штабах и периодически очень интересуется судьбой своего сына. Ну и участвует в этой судьбе по мере необходимости». «Спасибо, конечно, за информацию, но почему ты все это мне рассказываешь?» Китаец усмехнулся. «Ты даже не представляешь, что Стивен может учинить, если его накроет. Когда он испытывает кому-то чистую и незамутненную ненависть, он выворачивается наизнанку, чтобы сделать жизнь этого человека адом. Но при этом очень часто таким же адом он делает и свою жизнь, и жизнь ближайших товарищей. Я с этим уже не раз сталкивался и не хочу очередного повторения. В общем, если сможешь, не зли его. Хотя решать, конечно, тебе». «Чен, может, это и не мое дело, но что при таком отношении ты делаешь рядом с ним?» «Скажем так, меня держит некий должок, который не так просто вернуть. Так что никуда я от Стивена не денусь, по крайней мере, пока. И если дойдет до прямого противостояния, на мою помощь или хотя бы сочувствие не рассчитывай». «Хм, ну хотя бы честно», — усмехнулся я. «Не буду ничего обещать, но я тебя услышал». «А я на большее не рассчитывал. Удачи, курсант!» Снова слегка улыбнулся китаец и, не торопясь, направился в сторону выхода с этажа.